Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В седьмом сезоне вместе с его партнером Московской школы управления Сколково продолжаем говорить о том, как и чему учиться руководителям и предпринимателям в турбулентное время. И что действительно поможет продвинуться вперед и в карьере, и в жизни.
Ох уж это турбулентное время. Многие из нас уже ощущают себя как будто бы космонавтами в этой турбулентности. Только вместе с ними в этой кризисной невесомости и вся команда, которая верит в капитана экипажа и надеется, что он со всем справится. И вот как оставаться лидером, который способен и идти вперед, и вести за собой.
Ну, вообще, принято считать, что кризис как раз время возможностей, больших трансформаций. Но вопрос в том, как ими воспользоваться, и можно ли научиться ими пользоваться. И вообще, действительно ли правильное сейчас время, чтобы чему-то учиться, или, может быть, нужно сконцентрироваться на том, чтобы только отвечать на бесконечный поток вызовов. Обсудим это все сегодня с Булатом Нуреевым, директором дипломных программ школы управления Сколково. Булат.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Согласитесь ли вы с нами, что сейчас турбулентное время и кризис, и что можно было бы понять вообще под кризисом? Какое бы дать ему определение?
Знаете, наверное, вы правы. Это и кризис, объективно мы видим это на экономических показателях. Мы видим, что бизнесу сейчас сложно. Да, наверное, это турбулентность, но в целом у меня ощущение, что все эти понятия не очень подходят. Эти понятия, если мы помним, они были в ходу в условно спокойное, линейное, равномерное время. И если помните, первые разговоры появились во время пандемии коронавируса. Все говорили, вот сейчас очень тяжело, очень сложно, нужно потерпеть, а потом наступит новая норма, и вот тогда заживем. Вот в моем ощущении новая норма наступила. И поэтому это не то чтобы кризис или не то чтобы турбулентность. Это такие теперь долгие исторические времена, в которых кризисы будут развиваться вот таким образом. А, непредсказуемо, б, быстрее, чем обычно. Циклы будут гораздо более короткими. Турбулентность будет сопровождать нас всегда. И в этом плане, ну, я бы говорил, это новая норма. К ней нужно адаптироваться. Вот как адаптироваться, это отдельный и очень хороший вопрос.
А почему вот мы за все эти годы уже турбулентные все никак не привыкнем к этому состоянию? Это вот что-то, что нам претит? Мы ждали каких-то райских кущ, они не случились, и мы все их ждем?
Либо, может, постоянно динамичные изменения – это нагрузка для человека?
Ну, во-первых, я думаю, Глеб, вы правы, мы все немного подустали. Мы все вытаскивали какие-то бизнеса, личные обстоятельства, семьи, вот начиная с пандемии. Кто-то успел восстановиться, кто-то нет. И в целом, глядя на свою аудиторию студенческую и на свои команды, я понимаю, что ну, люди входят в большее состояние усталости там, в текущую ситуацию, нежели чем 2 года назад или 5 лет назад. Второй момент, тут правы вы, Маруся, мы еще не научились адаптироваться к этому достаточно быстро. И сейчас, наверное, скорость адаптации и лидеров, и команд, и каждого индивидуально становится критическим метанавыком, то все остальное становится менее важным. И сначала умение осознать это как новую норму, а второе умение накачаться на этих волнах, которые стали гораздо более короткими, при этом более сильными, вот сейчас, наверное, это то, что должно занимать каждого.
А вот мы говорим лидер, 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 а мы уже с Глебом знаем, что у этого понятия есть множество разных определений, и каждый выбирает себе одно или два, которое ближе. Вот вы для себя какое определение слова «лидер» выбираете? Кто это для вас?
Ну, первый лидер – тот, кто работает с будущим. Это ключевой навык, он достаточно редкий. Все выигрыши, все риски и все проигрыши лежат не сегодня, они лежат в завтрашнем дне. Поэтому компетенция работать завтрашним днем, иметь прогностические способности, иметь адаптивные способности – это то, что лидер характеризует. Это какой он. Второе, что он делает? Он снимает неопределенность. Будущее в целом одна большая неопределенность, но он как-то ситуацию будущего начинает ставить в рамки, делать более понятной, делать коммуницируемые с командами, с клиентами, со стейкхолдерами, со всеми. И это то, что он делает, как его основная функция. Третье, что он делает, он, конечно, к сожалению, невозможно это хорошо перевести по-русски. Он делает вещи. Leadership is about to make things done. То есть лидерство – это про то, чтобы просто что-то сделать.
И до конца сделать, получается.
Конечно, потому что мы знаем много людей, я сейчас много вижу, особенно на молодых студентов, блестящий интеллект, блестящее понимание, очень хороший ум, но из комнаты человек не выходит. Поэтому лидерство – это, конечно, про то, что ты еще выходишь из комнаты, даже когда тебе очень не хочется, даже когда там очень страшно, даже когда в целом комната твоя очень хорошо обустроена, и ты можешь прекрасно прожить в ней до конца своих дней. Нет, лидер – это тот, кто выходит из комнаты.
У вас вот в определениях в основном как бы они идут через действия. Давайте попробуем это на навыки разложить. И хочется понять, это навыки такие фундаментальные, которые помогут пережить любой кризис и любое время, или какие-то из них новые, их раньше не было? То есть вот первое – это человек, который работает с будущим. Вот чтобы это был за навык, чтобы уметь работать с будущим.
Ну, это не навык, скорее. Давайте даже дальше пойдем. Это набор инструментов. Да. Они разные. В целом им можно выучиться, они преподаются. Есть множество методик, там, прогнозирования, сценирования, форкаст и так далее. В этом смысле этого обучаются.
Второе – это работа с неопределенностью.
Здесь сложнее, даже потому что ее. Это интеллектуальная работа и работа коммуникации. Здесь как раз начинает играть второе, суперважное, да, там одна из ключевых лидерских компетенций, особенно в 21 веке, это коммуникация. Ты должен уметь то, что ты думаешь, или то, что ты считаешь нужным, в разном языке, с разной аудиторией, на разных аргументах, где-то на рациональных, где-то на этических, где-то просто на каких-то символах веры, доносить до окружающих.
Ну, третье было коммуникации. Их и сказали. И выходить из комнаты – это…
Воля.
Воля. А,
воля. То
не смелость,
воля.
Не кураж,
нет,
именно воля.
То, что у Римля называлось стамина, или то, что у Гумилева называлось длинной волей. Потому что, чтобы качаться на коротких волнах, ваша воля должна быть длиннее волны. Вы должны понимать, что сейчас где-то нужно дотерпеть, или где-то, наоборот, нужно сделать какой-то рискованный ход. Но горизонт ваш должен быть длиннее и больше, чем текущая конъюнктурная волна. Иначе вы будете обречены, ну, грубо говоря, на вечное страдание и на постоянное конъюнктурное поведение. В этом больших достижений или больших денег не найти.
Здесь воля плюс как и выносливость туда тоже зашивается. Вот
стамина
сказали,
воля,
да.
И выносливость, конечно.
Вот интересно тогда, вы сказали, приходят и ученики тоже усталые, не успели отдохнуть от одного кризиса, уже в другом оказались. Как у них с волей и с выносливостью, и что делать, если вот, да, так случилось? Волна уже катится на тебя, тебе надо как-то на нее встать, а ты устал. Что же делать?
Первый ответ – терпеть. Ну, смотрите, у меня же как-то очень хорошая, где-то выдающаяся аудитория. Вот. Потому что что-что, а терпеть и адаптироваться они умеют. Они это делали великолепно последние там, большое количество лет. Во-вторых, у них, конечно, есть опыт прохождения двух предыдущих кризисов. Поэтому некоторые вещи, которые давались более длинно, более сложно, сейчас принимаются уже, или там решения эти принимаются почти автоматически. То есть уже на предыдущем опыте. Другой вопрос, что делать, это как заглянуть за следующий горизонт. Потому что ни опыт прохождения пандемии, ни опыт прохождения первого санкционного резкого давления, ничего или очень мало подсказывает относительно того, что делать сейчас.
Абсолютно.
Поэтому, конечно, первое – терпеть с текущей ситуацией, понимать, что она проходящая. Второе, конечно, пытаться себе ответить, что за горизонтом. А для этого нужно искать те среды, которые могут этот ответ подсказать, или среды, в которых люди, такие же, как ты, ищут ответы на эти вопросы. Потому что в чем особенность будущего? Оно, во-первых, у каждого свое, во-вторых, к нему нельзя прийти шаблонно. Да, есть инструменты, с которыми ты работаешь, но это инструменты поиска не шаблонных ответов, и это инструменты поиска индивидуальных ответов, которые подходят тебе, конкретно для тебя и конкретно для твоего будущего или конкретно для будущего твоего бизнеса.
А можно я докручу про навыки? Есть ли какие-то вот сильные качества, которые вы наблюдаете сейчас у большинства студентов?
Терпение, адаптивность.
Адаптивность.
Они прокачали ее, да?
Давайте так, в этом смысле. Опыт же – это функция от времени. Время самое дорогое.
К сожалению, да.
Все остальное в пределе покупается. Вот это стоит дороже всего. Потому что опыт – это сумма от инвестированного человеком времени. Поэтому, конечно, накопленный опыт и побед, и поражений является наиболее ценным активом в любой компании сейчас.
Соберу я свой чемоданчик побед и поражений.
И пойду учиться.
И пойду строить будущее.
Ну, хотелось бы.
Да.
Да. А зачем приходят они учиться? Какая мотивация? Вот что нужно?
Все у кого-то падает. Собственники возвращаются в бизнес обратно, выгоняют генеральных директоров, пересобирают команды, еще что-то делают. А учиться-то зачем? И здесь у меня любимая метафора. Помните «Трех мушкетеров» и «Бастион Сен-Жерве»?
Угу.
Вот там уже начинает пахнуть жареным, то кого-то отравят рядом с этими мушкетерами, то пуля рядом пролетит. И кто-то из них, я не помню, Атос говорит: «Господа, мне кажется, нам пора позавтракать на бастионе Сен-Жерве». Это бастион на передней линии фронта. И его спрашивают, говорит: «Ну, нас же там убьют?»
Да.
Он говорит: «Нет, нас точно убьют здесь. А там 50 на 50». Поэтому вот эта стратегема, когда вы берете на себя другой, возможно, еще больший риск, чтобы избежать текущего, это и есть умная работа с рисками, потому что здесь вы уже понимаете примерно весь баланс. И если он вас не устраивает, баланс рисков и возможностей, вы его меняете, иногда радикально повышая риски, но считая, что там вы окажетесь в другой стратегической позиции. И там перед вами возникнут те возможности, которые в этом месте возникнуть не могут. Поэтому, по большому счету, некоторые вещи в сложной операционной ситуации, в том числе бизнес-образование, это, конечно, завтрак на бастионе Сен-Жерве.
Угу.
Когда вы говорите: «Здесь понятно, а главное, это понятно, меня не устраивает. Давайте я совершу более радикальный шаг, но он выведет меня в другое пространство и, возможно, даст мне другой воздух».
Вот где воля включается.
Это уже включается здоровый авантюризм предпринимательский. Это даже не воля, это просто риск-аппетит, умение работать с рисками. И, конечно, знаете, есть множество исследований, которые говорят, что мы рационально умеем объяснять предпринимательство, но предприниматель не рациональное существо. У него очень много основано на вере, на другом типе принятия рисков, просто на то, что он не боится пробовать. Очень важный такой антропологический тип.
Влад, вот мне кажется, что люди делятся на тех, кто верит в существование выгорания, и те, кто не верит в существование выгорания. Люди, которые, возможно, его прошли или видели, как другие люди его проходили, и понимают, о чем это. И есть люди, которые не сталкивались с ним. Это вот мое видение после общения с разного рода профессионалами, и молодыми, и зрелыми. И вот есть какой-то... выдумали это, вот какой-то тренд последних лет, слово модное, скоро вы все забудете. Вот вы конкретно верите в существование выгорания? Есть оно?
Слушайте, извините, пожалуйста, нашли символ веры — выгорание. Ты, говорит, в выгорание веруешь? А как веруешь, истинно?
Проходил, прикасался.
Слушайте, выгорание объективно существует. Ну, это же очень понятный биологический, психофизический феномен. Он регистрируется. Не только самонаблюдением, он объективно может регистрироваться. Его особенность, к сожалению, что зачастую он окружающими регистрируется раньше, чем вами самими. И в этом проблемы бывают, как бы, особенно в разных конкурентных средах на работе.
А, то есть кто-то может воспользоваться, да?
Ну, безусловно.
Слабым состоянием.
Ну, конечно. Вы же в бизнесе всегда конкурируете. Поэтому так много, и мне действительно кажется, что иногда современные разговоры про бизнес перепсихологизированы. Там слишком много психологии, и в силу этого слишком мало объективного. В Древнем Риме выгорания не было. Никто не описывал так ни одно свое состояние. Но стоики породили термин, который называется «забота о себе». Вот, его в 20 веке очень любил обсуждать Мишель Фуко как суперактуальный вопрос современного человека. Это означало просто какую-то конкретную или набор дисциплинарных практик работы с собственным телом, собственной психикой, собственным мышлением, собственным состоянием. Мне вот это вот ближе. Мне гораздо ближе и интереснее все, что сейчас обсуждается в языке работы над собой или работы над собой, как способа удерживать себя в себе. Да, чтобы ты каждый раз понимал, что ты не растащен на 1000 функций. Или ты не растащен на 100 операционных задач внутри дня. Чтобы ты предельно был в себе центрирован. И это, мне кажется, гораздо более потенциальный язык, нежели чем выгорание. Потому что выгорание, ну, как бы ты уже выгорел, ну, хорошо. Да, там, съезди в ретрит, ой, не помогло. По-прежнему не решается. А когда ты начинаешь обсуждать практики, ну, там, спортивные, да, там, ментальные, психологические, когда ты начинаешь обсуждать, а в каком ритме ты на самом деле работаешь, что на самом деле человек не предназначен для равномерного машинного ритма. У него есть моменты интенсивной работы, у него есть моменты расслабления. Ты должен уметь знать в себе эти психофизиологические ритмы как внутри суток, так и внутри более длинных отрезков времени. Вот здесь, мне кажется, есть про что разговаривать. потому что это гораздо более, во-первых, это исторический разговор, которому много веков. Во-вторых, мы здесь подкреплены большим набором великих умов, от философов до императоров, а иногда до философов-императоров, которые умудрялись совмещать. Вот здесь, возможно, и собака зарыта.
В бизнес-образовании как раз и этим тоже занимаются, помогают разобраться.
Да, конечно, потому что...
Вот мы, кстати, с Глебом много слышали про то, что обязательное изучение философии на многих программах в Сколково.
Не на многих, на некоторых. Тех программах, которыми занимаюсь я, нет обязательного изучения философии. Потому что философия все-таки это специальная профессиональная практика. Если вы учитесь философии, вас сначала учат читать. Год, полтора, два. На бизнес-программах нет образовательных нет просто такого резерва времени. Но начать обсуждать вместе с профессором или профессиональным фасилитатором то, что с вами происходит, то, как вы ставите цели, то, как вы работаете с ресурсным состоянием, можно, по большому счету, и без философии. Если... А дальше все люди разные. Кто-то взял инструмент, сказал спасибо, пошел дальше. Кто-то сказал, ой, а почему так? И мы сказали, ну, знаешь, вот был, не знаю, доктор Фройд. Можно почитать. Он пошел читать Фрейда, ему не понравилось, начал читать Маркса, не понравилось, нашу, наконец обрел себя в Канте. Ну, здесь как раз, опять-таки, знаете, очередной раз скажу, нигде нету шаблонного пути. Ни царского, ни шаблонного. Поэтому про среду. Это такая формирующая ресурсная среда, где ты можешь найти ресурсы для формирования собственной траектории и для поиска собственных ответов. В этом ее основное качество. Если пространство не позволяет вам этого сделать, это не среда, это что-то другое.
Среда. Как найти свою среду? И как понять, какая тебе нужна? Потому что можно просто пойти по принципу, там, где суперуспех, там вот, значит, и я буду суперуспешен. Но мне кажется, так не работает.
Ну, мне кажется, надо искать своих. Поэтому у нас в процедуре отбора участвуют выпускники всегда. Потому что я иногда могу в прямом языке сказать, вы не слушайте меня, если вы хотите поступать к нам на программу. Вот вам набор выпускников. Как правило, они уже знают большое количество выпускников. К нам очень много людей приходит по рекомендации. В районе 60-70%.
Много.
Поговорите с ними. Поэтому, по большому счету, знаете, есть такая расхожая фраза «найти своих успокоиться». Среду ищут как бы по признаку того, где живут и развиваются такие же, как ты.
А среда должна быть одна у человека или в каждый этап его развития разная среда необходима?
Или несколько одновременно?
Все люди разные, про несколько одновременно. Я знаю людей, которые так умудряются жить. Я не понимаю, сколько у них времени в сутках, особенно сейчас. Поэтому, опять-таки, тут нету каких-то готовых рецептов и шаблонов. Мне кажется, что, развиваясь, человек меняет среды. Или иногда среда меняется вместе с ним. Такое же тоже бывает, потому что среда, по большому счету, можно представить ее как совокупность людей, ничего больше, которые примерно в одном ценностном ряду, примерно с одного типа целями двигаются по жизни. Она же нестабильна в таком случае, она тоже претерпевает изменения. Может оказаться, что ты всю жизнь прошел в одной среде, но при этом был все время разным человеком, среда все время была разная и менялась с тобой.
А как понять, что тебе среда не подходит?
Вам там плохо?
Там плохо.
А если нормально? Но неплохо, не... нормально.
Ну, как... ну, нормально тоже нормально иногда, понимаете? Иногда нормально, это нормально. Иногда нормально, это даже зашибись.
Это очень хорошо.
Ну да, да, да.
А главное, вот смотрите, я же вам рассказывал, связь заглушена, я к вам шел пешком долго. Мне было жарко. Я зашел к вам, вы мне дали кофе, я думаю, о, нормально. Вот, подождал 15 минут, начал с вами разговаривать, стал зашибись.
Как меняется состояние внутри нашей среды.
Кстати, это про наши сверхожидания. Вот мы начали с того, что когда был ковид, нам говорили потерпите, потом все будет как-то вот получше. И мы как будто бы представляли себе что-то суперхорошее, сверхъестественное. Но оно не случилось, случилось что-то иное. Да, вот те времена, в которых нам надо жить, адаптироваться к ним, существовать. И оно вот с нами. То же самое, что и Глеб тоже. Вот, ну, понятно, когда тебе плохо, это плохо, но нормально это, наверное, тоже хорошо. Тебе же неплохо.
Да, нет. Отлично.
А мы хотим, чтобы было кайфово.
Вообще.
Сразу.
Но,
и
смотрите,
всегда.
Так тоже нельзя.
Где я вам тут возражу, Марусь, я не говорю, что сейчас плохо. Вот я говорю и не говорю, что хорошо. Я говорю, что сейчас просто неустойчиво и турбулентно. Кому-то в моменте вы не представляете, насколько хорошо, насколько у него все прет. То, что я вам говорил в самом начале, я говорил, норма нашей жизни скорее всего, на длительный исторический отрезок становится постоянная турбулентность.
Угу.
Вот. И все, что мы должны научиться делать в первую очередь, первое, признать это. Ну, сказать, слушайте, кризис, не кризис. Ну,
как есть.
Язык к кризису или старое представление о кризисе уже не вполне работает. Как есть. Второе, спросить себя по-честному. Ну, хорошо, окей, может, это не кризис, но почему-то все признаки кризиса на себе переживаю. Мне что дальше делать? Отвернуться зубами к стенке, помереть? Или все-таки сказать, я, несмотря на все происходящее, я все равно хочу заниматься тем делом, которым я занимался? Если да, то дальше уже встает вопрос о том, как себя способить к этому. Первое, через среду, в которой у тебя должна быть, а если нет, в которую ты должен попасть,
угу.
где люди решают те же самые вопросы, ищут для каждого себя свои ответы, но ставят одни и те же вопросы. Через инструменты, через навыки, через какие-то новые бизнес-модели или модели собственного поведения. Это не хорошо, не плохо. Мы просто оказались в этом историческом времени. Файн.
Я примерно это имела в виду. Я просто про наши какие-то ожидания и про нашу картинку. Это, видимо, кстати, вот как раз способность...
Как сказал величайший философ современности... Андрей Аршавин, ваши ожидания, ваши проблемы.
Я думала, что кто-то из Смешариков, где-то рядом.
Где-то рядом, да.
Да-да-да, вот, это очень правильно. Вот я как раз про это, что как будто бы ты ожидал что-то другое, расстраиваешься, что оно как-то пошло не так, а может, совсем даже так, на самом деле, да, все происходит, как тебе и надо.
Можно вообще озаботиться великими, большими целями и создать новую норму.
Да. Ну вот, кстати, про среду тоже. Мы в одном из выпусков говорили про синдром одиночества лидера. Это когда вот ты один, и тебе, собственно, не с кем поделиться, некому рассказать, хорошо тебе, плохо.
Или нормально.
Есть ли у тебя ожидания или нет. Страшно ли тебе, потому что ты вот здесь и сейчас не понимаешь, куда идти самому и, соответственно, двигать коллектив, бизнесы свои и так далее. И, с одной стороны, ты не можешь с командой поделиться многими вещами, потому что если они узнают, что их творится у тебя в голове, случится паника, да, и неизвестно, какой эффект это окажет на бизнес. С другой стороны, если у тебя есть, например, совет директоров, ты тоже не всегда ему можешь открыться, ты тоже выполняешь некую роль там, да, и должен быть при галстуке всегда готов давать им какую-то уверенность, что ты понимаешь, что ты делаешь. Ты не всегда можешь с друзьями поделиться, потому что, ну, они, может быть, и устали от твоих проблем, а может, они просто не понимают, о чем ты, далеки от твоей сферы деятельности. И вот как раз в этот момент получается, что ты один на один с собой. И правильно я понимаю, что вот та среда, которую дает бизнес-школа, она помогает найти этих единомышленников, своих. Да, своих людей, с которыми ты можешь вот этими слабостями, своими опасениями поделиться и не бояться, что тебе это прилетит. Ну, условно, угу. я не знаю, конкурентами, что ты не станешь уязвим, твой бизнес не станет уязвим.
Вот уязвимость как раз. Вот среда, в которой ты можешь быть уязвимым. Или это не про это? Это все-таки такая бизнес-среда, которая там развитие, вот проблемы обсудить, придумать какие-то решения, а уязвимым, ну, вот есть там психотерапия, семья. Про что это?
Ну, давайте так, уязвимость не вполне тот язык, который мне и моей аудитории присущ. Может оказаться, что мы сейчас снова в итоге поговорим про это, вот, но немножко в другом языке. Главное слово, которое характеризует сообщество бизнес-школы, это доверие. Вот. И отвечая на постановку, которую вы, Маруся, делаете, да, конечно, нужна среда, в которой есть две вещи. Ты там не находишься в привычной роли, то есть действительно
вот
нет
важно,
у тебя борда,
да.
нет у тебя команды. Ты находишься, грубо говоря, в кругу равных, но от которых не зависишь в своей деятельности, по большому счету. Поэтому ты можешь с ними обсуждать более открыто. Второе, в силу того, как эта среда устроена, через отбор тех, кто туда попадает, через тот опыт, который у тебя есть с этими конкретными людьми, через совокупный опыт всех групп, которые проходили за все эти годы, похожий опыт, у тебя формируется пространство доверия, где ты можешь себе позволить большую искренность, нежели чем в других ситуациях. Хочешь ты там демонстрировать уязвимость, пожалуйста. Хочешь неуязвимость, тоже пожалуйста. На мой взгляд, вопрос не в этом. Вопрос, насколько доверительно ты можешь разговаривать, да. насколько доверительно ты можешь выложить настоящее существо вопроса, угу. и насколько ты будешь убежден, что у тебя есть высокие шансы получить квалифицированные ответы, а человек, который тебе даст, не воспользуется
вот.
той информацией, угу. которую ты ему дашь.
Абсолютно. Да, я вот в эту сторону.
Да, пошла. Это, конечно, качество хорошего бизнес-сообщества. Угу. И мое глубокое убеждение, что такого типа бизнес-сообщества формируется исключительно в бизнес-школах, потому что люди проходят очень длинный путь, трансформационный вместе, но в случае Executive MBA или MBA-программы в течение 1.5 лет.
А вот это доверие, оно насколько тяжело дается? Вот, наблюдаете ли вы, как вот сначала все, ну, условно, как ежики, да, так аккуратно наблюдают, смотрят, и потом потихонечку раскрываются? Или у вас есть инструменты уже наработанные, чтобы помочь побыстрее сформировать вот эту доверительную атмосферу внутри?
Если человек вообще не привык доверять кому-то.
Есть инструменты фасилитации, но главное не в них. Главное в том, что сама эта среда, само это пространство воспринимается как пространство, в котором строят такого типа отношения.
А за счет чего?
Я хотел сказать за счет ценностного ряда, но, возможно, я бы раньше начал. Понимаете, в определенном смысле предпринимательское управление в России, ну, это такое профессиональное в средневековом смысле сословие, которое заново формироваться начало относительно недавно, в 90-е. И осознавать само себя как единую социальную группу, которая должна управляться одинаковыми ценностями, которая должна иметь похожего типа цели, которая должна понимать, какова его ответственность перед самим собой и перед обществом. Вот сейчас мы находимся в этом процессе, который, кстати, драматично был ускорен последними событиями. И поэтому ощущение вот себя, да, там, таким сообществом судьбы ускоряет рефлексию ценностного состава своего, ускоряет вот это формирование пространства доверия. Кроме того, знаете, еще один момент, доверие же очень прагматично.
Абсолютно, да.
Вот, в ситуации, когда у вас рушится привычная инфраструктура деятельности, да, у вас начинают обваливаться каналы продаж, у вас начинает меняться логистика, доверие – то, что повышает твои шансы на успех сделки и драматично ускоряет твое поведение, как бы вы быстрее начинаете делать эти сделки. Поэтому где-то, я говорю, это, с одной стороны, просто эволюционное развитие предпринимательства и управления в стране. С другой стороны, это абсолютная прагматика, потому что ты знаешь через одно или максимум два рукопожатия каждого, и ты примерно понимаешь, кто он, что он, как он себя вел, как он делал другие сделки. Это просто такой клей, который позволяет гораздо эффективнее делать бизнес, гораздо эффективнее выходить на те или иные решения.
На истории у нас был выпускник MBA, да.
MBA-8.
Он нам рассказывал, что благодаря как раз среде вот и доверию, почему я вспомнил, он поехал в Штаты открывать там международное направление своего бизнеса. Сами они из Сибири. Из-за пандемии не получилось, но, тем не менее, вот такой кейс, и у них еще и такое сложилось крепкое сообщество прямо друзей, что он переехал в Петербург за своими друзьями, с которыми они учились, потом в Москву и так далее. Какие вот, может быть, интересные кейсы доверия вам приходилось встречать? Не знаю, непримиримые враги объединились, конкуренты какие-нибудь сошлись и создали что-то новое, великое вместе.
Кейс, который я рядом непосредственно наблюдал. Вот началась пандемия, закрывают границы. В России еще ничего нет. Ни препаратов, ни масок, ничего. Мои одногруппники по моему Executive MBA, одна китаянка, находящаяся в Китае, собирает партию масок. Второй парень, являющийся главой трансграничной логистической компании, обеспечивает перевозку. Третий обеспечивает ускоренную сертификацию продукции. Поэтому, по-моему, через 3 недели 5 бортов, что ли, село с масками.
Ничего себе.
Что невозможно, потому что по ходу они решали множество задач, вплоть до звонка министра здравоохранения, который разрешил в ускоренном режиме провести эту сертификацию. Почему я вспомнил именно про этот кейс? Потому что я его близко наблюдал. Все остальные, их, понимаете, где-то их масса, про которые я слышал, про какие-то не слышал, большинство я просто не знаю. Потому что, опять-таки, возвращаясь к среде и к характеристикам, знаете, на что похожа школа в этом отношении? На аэропорт. Вот у вас садятся сотни рейсов, тысячи пассажиров, каждый шагает по своей траектории. Где-то открыты магазины, где-то рестораны, где-то еще что-то. Какие транзакции они друг с другом делают в этом аэропорту, не уследите. Управлять этим невозможно. Все, что вы делаете, вы управляете качеством аэропортового хаба. чтобы туда приземлялись хорошие авиакомпании, чтобы там были хорошие рестораны, чтобы там была вся инфраструктура безопасности, проведения досуга, еще чего-то, а все остальное происходит органически.
Аэропорт социального капитала, я бы сказала.
Ну вот интересно, аэропорт – это же все равно место, которое, ну, оно промежуточное, транзитное. А нам, с кем мы беседовали, и выпускники говорят, как бы Сколково один раз – это Сколково навсегда.
Семья.
Да. Аэропорт ли тогда? Или это как бы просто вот такая часть пути? Вот интересно порассуждать.
Знаете, это такое удивительное пространство, что сюда можно работать совершенно разными метафорами.
Угу.
Сейчас я характеризовал скорее, ну, с позиции того, как это управляется.
Как функционирует,
да? Mm-hmm. Да, когда я говорю, вы ничем, по сути, не управляете, кроме качества среды. И множество вещей, которые происходят, происходят вне классных аудиторий, помимо классных аудиторий, просто где-то что-то, вот большая жизнь интенсивная. Иногда некоторые случаи выскакивают, ты их регистрируешь. Да, мы пытаемся в этом смысле сами их находить. Мы где-то номинируем тех выпускников, которые, на наш взгляд, делают классные вещи. Но очень большой объем находится под спудом. То, про что вы говорите, Глеб, это скорее про самоощущение студентов и выпускников.
Угу.
Да, действительно, во взрослом возрасте. Но какой вам способ завести еще друзей? Ну, никакого. Но вам нужен какой-то опыт, качественный, где-то экстремальный, чтобы у вас сложились новые дружеские связи. Конечно, люди, которые через опыт проходят, они говорят, елки-палки, у нас здесь второй дом.
Угу.
Да, конечно, у нас здесь, ну, как бы, мы семья. И это характеристика вот этой части. Потому что, знаете, вот вы же не можете трансформироваться, не трансформировав свое окружение. Конечно, вы меняете свое окружение по ходу программы. Конечно, в тот момент, когда вы обнаруживаете, что люди, которые вам казались такими удивительно другими в первый день, когда вы оказались с ними в классе, оказывается, что, ну, что между вами возник вот этот клей дружеский, что вы про одно и то же, что вы хотите похожего, что у вас одинаковое представление сложилось о том, что такое хорошо и плохо. Да, вот это формирует то, что потом нам возвращают как бы через язык дома, через язык семьи, через язык дружбы.
Ну вот как раз мы же про доверие говорили, где как не в семье строится доверие между друзьями.
Я вспоминаю статистики разводов, которые...
А, кстати, там от группы к группе эта статистика разводов работает.
Все равно интересно.
Где-то больше, где-то меньше. Да, но
тут семья, там семья. Одна появилась, другая вот...
Другая развалилась.
Это интересно как раз.
Но это вот как раз про развитие и про то, что ты ушел чуть дальше, чем твой супруг или супруга, наверное. А я вот как раз хотела бы поговорить про социальный капитал. У меня возник вопрос такой, что вот денег, говорят, много не бывает. И вот люди все там наращивают свой финансовый капитал. А у социального капитала есть какой-то предел? Вот есть ли, может быть, какая-то теория социального капитала? Сколько тебе достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно, решать свои задачи, но при этом не расширять его до...
Сколько тебе нужно друзей, сколько кругов общения.
Миллиардов людей на Земле, да.
Есть пределы социальных связей, когда мы считаем, что вот есть два человека, между ними можно нарисовать линию, это одна социальная связь. Она описывается теоретически-математически числом Данбара, понятно. Но социальный капитал не равно социальным связям, потому что социальный капитал, во-первых, говорит о качестве двух точек, второе, он говорит о качестве линии, которая их соединяет, то есть о качестве связи. Третье, что самое интересное, он говорит о мультипликативном эффекте, потому что в зависимости от того, какие точки, и в зависимости от того, какая между ними линия, у вас растет мультипликационный эффект этого капитала, то есть совершенно другой рычаг появляется. Поэтому в этом плане, если в вашем окружении, не знаю, 20 ресурсных, влиятельных людей, это более эффективно, чем, там, не знаю, 120, менее ресурсных, менее влиятельных. Поэтому, наверное, как в случае с финансовым капиталом, тут нету предела, ну, кроме вашего аппетита. А так нет, потому что вы всегда можете работать с качеством социальных связей. И своих, и теми, с кем вы связаны.
Ну, то есть вот нетворкинг – это больше про социальные связи. Это просто про количество людей в записной книжке и там,
да,
возможность,
конечно,
к ним как-то когда-то обратиться, но без особой надежды.
Социальный капитал совершенно про другое, потому что, во-первых, это он включает вопрос, а что вы делаете? Он включает вопрос ролевых образцов, которые в этом сообществе есть. Он включает очень много содержательного, и это неформальные социальные связи, социальные отношения.
Глубина есть, да?
Да, в пределе там всегда есть общая деятельность какая-то.
Интересно, какой я социальный капиталист. Ну, никакой.
Я думаю, кстати, что очень хорошее, потому что, знаете, в свое время мы отмечали... Есть одна из сильных мировых школ в Оксфорде, Said Business School. И вот главой Оксфорда ставили журналисты из BBC, по-моему. То ли главой всей школы, то ли главой корпоративных программ.
Mm-hmm.
И мы как раз себе объясняли это решение тем, что этот человек должен был притащить за собой все связи с бизнесом, mm-hmm. которые она в редакции BBC накопила.
Uh-huh.
Они покупали фактически.
Интересненько.
Не профессию, а социальный капитал этого журналиста, ставя его на позицию руководителя корпоративных программ бизнес-школы Said Оксфордского университета.
Да.
Во, молодцы.
Угу. Дальновидно.
Да.
Угу.
У меня прибавилась уверенность.
В будущем. Конструируй его. Вот интересно, про адаптивность людей мы много говорили, а программы насколько адаптивны, как часто они меняются? Вот у нас турбулентное время, ну, мы весь эфир сегодня об этом говорим. Вот каждый новый набор что-то добавляется, что-то меняется, или как вот вообще это устроено?
Они меняются постоянно. Есть, грубо говоря, три горизонта, наверное, изменений,
угу.
если говорить в таком технологическом языке. Первое – это 3-6 месяцев, то, что можно поменять быстро. Ну, то есть на этой когорте поймали какой-то эффект и решили с ним поработать, на следующий как бы уже что-то поменяли. Второй горизонт – это там, горизонт примерно года-полутора.
Угу.
Это чуть более сложные изменения, те, которые нужно более тщательно проверять, более тщательно готовить. Ну и длинный цикл изменений, скорее там 3-5 лет. Ну, например, я очевидно с искусственным интеллектом мы будем разбираться еще 3-5 лет, потому что никто сейчас не догоняет скорость изменений его, поэтому ты каждый раз просто последовательно приближаешься там, к следующему релизу или к следующим возможностям очередной LLM-ки. А в базе качества любой хорошей бизнес-школы – это релевантность. Вы все время себя соотносите с тем, что происходит за окном, с тем, что происходит у вашего клиента. Если вы этим не занимаетесь, вы очень быстро вылетаете из бизнеса.
А вот про трансформацию тогда студентов давайте поговорим. Что происходит с теми, кто заканчивает программу бизнес-школы? То есть вот есть какие-то изменения, которые вы фиксируете, вот общие по выпускникам? То есть вы можете сказать, вот с ними происходит раз, с ними происходит два, происходит
может
три.
Может быть, есть
вне зависимости, да.
Вот так, если не конкретные вот примеры, да, людей.
Есть статистика. И на первом месте фиксируют изменения в своем социальном капитале. Когда меняется не только размер сети, как мы с вами обсуждали, но и качество окружения. На втором месте то, что фиксирует, это 70% уже качество или глубина влияния. То, что в английском называется impactfulness, у нас более длинно, но называется это там, качество социального влияния. Мы замеряем, что студенты говорят, что у них усилилось, во-первых, влияние как бы, в тех средах, в которых они работают, на происходящее. Вот, они лучше понимают, как влиять и привносить позитивные изменения. А на третьем месте финансовое благосостояние.
Ну,
там не совсем просто, потому что мы два вопроса задаем. Кого-то мы просим в языке годового дохода, кого-то в капитале финансовом. Вот 65% говорят, что у них увеличился либо годовой доход, либо финансовый капитал. Вот. И на четвертом месте это рост масштаба бизнеса. Это в районе 55%. То растет либо выручка, либо какие-то, либо доля рынка. А для человека, который, ну, например, управляет функцией внутри большой компании, это означает, что либо растет количество подчиненных, либо бюджет подразделения, либо еще какая-то конкретная метрика. То есть в данном случае это не самоощущение, мы предлагаем конкретный набор метрик, как это можно померить.
А вот для вас из этих 4 изменений что самое важное? Или, может быть, что-то 5? Вот именно лично для вас. Вот человек выпускается, вы смотрите, класс, вот это мы сработали отлично.
Если говорить в языке метрик, то как раз совокупность 4. Мне важно, что мы меряем все 4. Если говорить не в языке метрик, а с точки зрения эффекта, знаете, у человека меняется взгляд, осанка, энергия, манера коммуникации. Ну, просто видно, что он, знаете, видно хорошо поработавшего человека, человека, который видит результат своего труда. А в данном случае видно хорошо поработавшего человека, который видит результаты своего труда в самом себе. Непонятно, как это замерять. Несколько раз подступались, вплоть до того, что предложить шкалу от 1 до 10 и спросить, ты ок, не ок, с собой новым. Вот. Но это то, что видно наглядно.
Угу.
К сожалению, здесь можно мне только на слово поверить.
мы верим, доверяем. В течение многих выпусков в этом сезоне обсуждали разные программы, в чем их плюсы, куда они ведут студентов, кому они нужны. Но мне кажется, что всегда найдутся люди, которые на стыке. Им и одна программа нужна, и другая нравится. И, возможно, вы с высоты своего опыта имеете какой-то, например, mind map. Вот как человеку, вот он сейчас послушал выпуск с вами, он понял, что вот ему хочется в этой среде побыть. Ему хочется оттолкнуться от этого пола, да, не столкнуться с потолком, получить новый взгляд, нарастить социальный капитал, изменить все эти метрики, о которых мы сказали. Но при этом, а куда идти? Может быть, кому-то надо ему сходить, и человек поможет разобраться, какую программу выбрать, основываясь на его опыте, на текущей позиции, текущем доходе, наверное, может быть, в психологическом состоянии, да, насколько он вымотан, устал и так далее. Вот как быть? Где здесь точка входа в бизнес-образование? Как вы это видите?
Ну, во-первых, приходите к нам, вам дадим консультанта, который с вами поработает.
Есть, такие люди, да, которые,
да, безусловно,
разберутся.
Но если, ну, давать какую-то навигацию простую, потому что к разговору с консультантом тоже лучше подготовиться, немножко ответив на себе на вопросы про себя.
Какие?
Ловушка.
Пол, возраст, социальное положение, годовой доход.
Уже неплохо.
Вспомнить надо.
Да.
Во-первых, вспомнить, кто я,
где я. Где я вообще?
Ну, это, кстати, философская история. Вообще вспомнить, кто ты, прежде чем подступиться к тому, что тебе нужно от бизнес-образования, вынырнув вот из операционки привычных сред. Это да, это задачка-то тоже.
Что есть? Первое. Есть длинные трансформационные программы, такие как Executive MBA, MBA.
Uh-huh.
Вот, между ними разница примерно 10 лет жизненного и делового опыта студента.
Uh-huh.
То есть средний возраст MBA 30, средний возраст Executive MBA 40. Это вот прям...
Чётенько.
Чётенько. Это такой большой театр в бизнес-образовании.
Uh-huh.
Так называемые, да, там, флагманские или дегри-программы. Есть программы более такого философско-содержательного, размышлительного характера про себя, где уже не про бизнес, где про то, что происходит в мире, как мне структурировать собственные цели, как я работаю с собственным наследием, какой капитал я оставляю. Это такие программы, как Global Advanced Management Program или LIFT.
Uh-huh.
Есть программы профессиональные. Мы сейчас запускаем совместную программу с Яндексом и Сетмо про искусственный интеллект, где мы готовим профессиональных C-suite офицеров, которые отвечают за искусственный интеллект в компаниях. Никакого общего знания, никакого маркетинга финансов. Исключительно, как работать с искусственным интеллектом. Есть программы короткие, инструментальные, когда вам нужен какой-то конкретный навык, вы за ним приходите. Вот поэтому достаточно большое предложение у школы в этой части есть, поэтому здесь лучше работать, конечно, с консультантом, потому что есть возможность всегда с вами в режиме диалога поговорить.
Угу.
А где вы сейчас, что вы хотите, возможно, какую-то траекторию потенциальную построить. Потому что есть люди, которые у нас проходят по 5, 6, 7 программ. Ну вот, одинаково счастливы после этого.
Как-то вы мыслите вот путем студента, как раз создавая новые программы или трансформируя имеющиеся, условно, как раз вот человек приходит на MBA, и потом вы уже понимаете, что у него следующими программами могут быть там одна или другая, в зависимости от его запроса после обучения на MBA. Или же вы просто делаете пул большой программ, и люди там сами разбираются, куда им двигаться дальше. Потому что вот, например, Андрей Шаронов, он вот противник обучения ради обучения, он говорит, включите голову, подумайте, соответственно, зачем вам нужна учеба, взвесьте все 100 раз, и потом, соответственно, идите на программу, только если у вас есть четкий запрос. Были у нас профессора, которые, наоборот, говорили, учите, качайте навыки, собирайте социальный капитал, любите любая программа — это среда, и вы себя с разных сторон увидите и поймете, рассмотрите. Были ребята, которые рассказывали, что люди учатся сразу на трех программах, еще, может быть, и не внутри Сколково, а еще и в разных бизнес-школах, и успевают везде и всюду. Вопрос будет именно к вам, Булат. Как вы видите вот эту траекторию? Как вы ее, как программный директор, да, строите в своей голове? Мыслите вы вообще картой какой-то вот развития лидера? Или все-таки это такие точки?
Мы в конце программы всегда даем рекомендацию следующего шага внутри школы. Вот. Человек может им воспользоваться, может не воспользоваться. Угу. Мы смотрим.
Удобно.
На цифровые следы, которые он оставил, обучаясь у нас. Мы смотрим на какие-то разговоры с ними и говорим, ну вот смотри, скорее всего, у тебя опция, вот 4 программы про тебя. В целом их больше, но если бы мы рекомендовали сейчас, держи.
Ага.
Он получает такую открытку. Дальше класс. Он может с ней вернуться, не вернуться. Поэтому, как вы, наверное, заметили, я большой сторонник ставки на среду. Uh-huh. И на то, что она должна быть такой, чтобы человек мог разобраться в ней и выстроить себе индивидуальную траекторию. Я считаю, что нету шаблонных путей. Вот, поэтому все, зачем мы пытаемся следить, чтобы было достаточное количество правильных опций внутри образовательной среды Сколково, которое человек смог бы выбрать. Uh-huh. И таким образом простроить
закрыть
себе траекторию.
Закрыть потребности.
Uh-huh. Uh-huh. Все невозможно. Какие-то ключевые или наиболее насущные. Или те, которые нам кажутся на сегодняшний день наиболее насущными.
Ну что, друзья, давайте заниматься развитием своего социального капитала, наращивать его и делать связи крепкими и эффективными. А мы продолжим вместе с партнером этого сезона Московской школы управления Сколково разбираться, как и чему учиться руководителям и предпринимателям в наше турбулентное время. Спасибо, Булат, было
спасибо.
Очень интересно.
Спасибо, Маруся, спасибо, Глеб.
Пока-пока.
Пока-пока.